Часть вторая. Три сталкера. Глава четвертая. Детектор лжи. Пригоршню слепой считал человеком несерьезным, легкомысленным, поэтому не сомневался, если встреча назначена в глухом урочище, где нет четких ориентиров, значит непременно выйдет какая-нибудь накладка. Либо опоздает пригоршня, либо место перепутает. Тем удивительнее было обнаружить, что сигнал на экране ПДА появился точно в том квадрате, где была забита стрелка, и именно в условленное время. Тут же на комп слепому упало сообщение: «Я тебя вижу, а ты меня?» «В масштабе 1:100», — отозвался слепой. Через четверть часа пригоршня показался в натуральную величину. Крупный улыбчивый блондин спортивного сложения. Даже шрам на лбу его не портил, а только добавлял мужественности. «Привет, слепой!» «Здорово! А чего ты один и пешком?» «В самом деле, обычно Никита и его напарник, сталкер по прозвищу Химик, разъезжали на малыше, бронированном вездеходе». «Наш человек в булочную на такси не ездит!» — отрезал Никита и потом пояснил. «Андрюха малыша в сундук погнал на техобслуживание». «Давно пора, накопилось там всякого». «А ты чего же не с ним?» «Так я это...» Пригоршня замялся. «Ну что, пойдем, а то торчим тут как...» «Идем», — согласился слепой, направляясь по тропе, по которой сюда пришел Никита. «Так чего у тебя в сундуке-то?» Сталкер почесал в затылке. «Да сорняк, понимаешь, но он вообще должен был соображать, кого на работу берет». «А о ком речь?» «Девчонка у него новая, Танюхой звать». Слепой начал догадываться. Пригоршня всегда нравился женщинам. А уж у сорняка контингент был, так сказать, очень влюбчивый. «Ну, так вот, она новенькая, понимаешь? Я ж не знал, что он сам на нее глаз положил». «Сорняк положил глаз на Танюху», — уточнил слепой. «И ты тоже? Глаз?» «Ох, не глаз ты, Никита, туда положил!» Пригоршня издал неопределенный звук, что-то среднее между смехом и фырканьем. «Ладно, я понял. Химик укатил к сорняку, а ты остался. Зачем позвал?» Пригоршня постарался сделать серьезное лицо. «Есть дело, слепой. Младшего коваля завалили. Я у них кантуюсь, пока химик ездит. Ну и решил тебя позвать». «Опа!» — только и сказал слепой. Братья Ковали организовали сталкерскую стоянку южнее Рыжего леса. Вообще, сейчас в этих краях хозяйничали свободовцы. Стоянки были под их контролем, но Ковали – люди спокойные и авторитетные. Разборки не встревают, на себя много не берут. Со свободой у них нейтралитет. Останавливаются у Ковалей в основном охотники, люди старомодные и грубые, которым не нравится веселье и суета. Сталкеры помоложе предпочитают тусоваться со свободовцами. Пригоршне в самый раз было бы туда. «А чего тебя к ковалям занесло?» — Никита шмыгнул носом. «Химик оставил. Сказал, там я ничего не испорчу. Несправедливый он. Разве я чего портил?» «А Танюху?» «Танюха сама. Я ж не виноват, что ко мне бабы липнут». «Ладно, ладно, я не химик, не оправдывайся». «Ну так что там с ковалем?» «Младшего коваля ночью зарезали. Тихо, никто не слыхал. Пропали деньги, кое-какой хабар. Это старший коваль обнаружил. На хасе 16 рыл, охрана клянется, никто не выходил. Значит, убийца все еще там. И прикинь, никто этого вроде сделать не мог. Дверь изнутри заперта, ключ торчал в замке. А ковалю едва башку не отхватили. Горло перерезано. Крови натекло. Ну и пропало много. И деньги, и барахло. Так Михаил сказал, старший. Теперь орет. Никого не выпущу, пока убийцу не найдем. Ну а я здесь при чем? Я коваля не убивал». «Не, без вопросов. Не в том дело. Ты убийцу найдешь. Михаил обещал, что половину украденного хабара даст. Там одной налички 1020 было, прикинь. Да Так я ж... Не боись. Я Ковалю конкретно расписал, что ты крутой сыщик.
Я...
Слепой остановился, пришлось и Никите притормозить. Ты, а кто же? Химик-то умотал, понимаешь? У химика котелок варит, он бы просек, что там к чему. День бы походил хмурый, второй позаглядывал бы везде и вычислил убийцу. Небось, несложно-то. А я не того. Я больше насчет пострелять, чем подумать. Ну и другой там народ в лагере тоже не того. Пригоршня покрутил головой. Неинтеллигентный, короче, все парниши. Я бы даже сказал наоборот. Охотники всякие дремучие, сталкеры, которые годами за периметр носу не кажут. Соль зоны, причем не йодированная. Он зашагал дальше, потянув следом слепого, которого ухватил за рукав. А ты человек образованный, с понятиями, хоть и молодой. Я рассказал, как ты пустовара вычислил, как его на глазах у вояк грохнул. Мол, ты спец. Да не волнуйся, главное дело-то плевое. Мы ж все на базе королевской торчим. Все, кто ночью был. И убийца тоже, никуда он не делся. Тут только правильно выбрать. А Михаил обещал, что тому, кто найдет, а если я не смогу найти? Странный ты, слепой, как это не сможешь? Мы ж все, кто ночью был, там и... Ага. Слепой задумчиво окинул взглядом рослого спутника. «Я вот сперва подумал, почему Коваль тебя вообще выпустил?» «Потом понял, ну точно, ты вне подозрений. Типа сталкер Петров Санта Симплицита». «Кстати, слышал анекдот?» Сталкер Петров встречает контролера, а тот говорит: «Никогда не видел бюрера с ружьем». «Э, погоди, куда ж ты меня ведешь?» Редколесье сменило зарослями, земля пошла под уклон, теперь все чаще встречались сырые впадины, а деревья росли все ниже. «Ну», — Никита замялся, — «тут еще в одно место зайти надо». «Какое еще место?» «Так это, я ж тебе толкую, грубый народ у ковалей, дикий, лесной. Приведи, — говорят, — шамана. Шаман типа убийцу в раз укажет. А я думаю, такой хабар шаману жирно будет». Лучше пусть нормальный человек заработает и со мной поделится. «Да погоди ты про хабар!» — поморщился слепой. «Что за шаман? Кстати, мой ПДА показывает впереди болото». «А, так ты не знаешь». «Точно, ты же здесь недавно». Улыбка пригорошни сделалась и вовсе лучезарной. «Тогда тебе будет интересно». «Чего интересно? Там болото». «Так я и говорю, шаман на болоте живет. Он не любит, когда людно. На болоте прячется». «Да ты не беспокойся, оно небольшое. Скоро на месте будем. Вон, гляди, тропа к его домику ведет». Слепой проследил, куда тычет пальцем пригоршня. В самом деле тропа. Там, где она находилась, было еще сухо. Но дальше тянулись лужи грязи, окна ржавой, затянутая пленка воды, да кочки, облепленные зеленой дрянью. Вдалеке что-то чавкало, хлюпало, лениво плескалось, но что именно, было не разглядеть. День выдался теплый. Над топью вставал вонючий туман, застилающий окрестности. Время от времени налетал ветерок, шевелил влажные пласты испарений. Тогда становилась лучше видна тропа, уводящая в глубину болота. Где по кочкам, где по бревнам, брошенным между островками. Путь отмечали вешки, воткнутые в вязкую бурую массу. Иногда тропинка скрывалась в воде, там вешки торчали гуще. «Вот я тебе завидую, ты шамана еще не видал, так порадуешься?» — разглагольствовал пригоршня. «Такого и в цирке не покажут. Идем, тебя ждет незабываемое зрелище». «На моем ПДА только мы с тобой», — заметил слепой. «Нет третьего сигнала. Может, ушел твой шаман куда-то по делам? Неохота в эту грязь зазря лазить». «Нет, он здесь. Только ПДА не включил». «Он же тебе шаман, а не хрен псевдособачий. Видишь, вешки торчат, значит, дома. Шаман, когда уходит, вешки за собой выдергивает, чтоб чужие не влезли». «Ну, идем, не стой. Держись за мной поближе». Пригоршня подобрал у края воды кривую длинную палку, выпачканную грязью. Слепой последовал его примеру, и они зашагали по отмеченной вешками тропе, прощупывая путь перед собой. осторожно передвигаясь от одной отметки к другой. Пригоршня шел первым. На его компе избушка шамана была отмечена, и он изредка поглядывал на экран. Слепой почти сразу умудрился вляпаться по колено и теперь раздраженно бурчал на ходу. «Вешкин собирает, чтоб не влезли. Да что здесь кому понадобится? Бюрерам разве что грязи свежей набрать или лягух наловить на завтрак, кто б сюда поперся. Однажды сталкер Петров выстирал снарягу в озере. Теперь вместо озера там болото». «А мы уже пришли», — бодро объявил Никита. «Во, гляди». «Точно, шаман дома и жрать готовит. Чуешь, как воняет. И дым идет». Посреди болота, на небольшом островке, слепой разглядел хижину, сложенную из почерневших от сырости бревен. Домик порос зелено-бурыми бородами мха. Картина вышла довольно живописная. Но слепой этого оценить не мог, поскольку был дальтоником. Над короткой трубой, торчавшей из крыши, и в самом деле курился дымок. На другом краю островка, сквозь туман, поблескивали сполохи жарки. «Эй, шаман!» — издали заорал пригоршня. «Открывай, Дед Морозов пришел!» Низенькая дверца со скрипом отворилась. Высунулся человек, поглядел на гостей. Шагнул вперед, распрямил спину. Настоящий великан, куда крупнее здоровяка пригоршни. Ветер, как по заказу, погнал струи тумана, которые серым саваном окутали хозяина болот. Рослая фигура шамана была задрапирована широкой накидкой. На голове его слепой разглядел что-то вроде короны. Струи тумана обтекали гигантскую фигуру. Сквозь призрачную пелену темный силуэт казался еще больше.
«Не ори, бродяга!» — хрипло пророкотал хозяин. «Чего надо тебе?»
Пригоршня несколько замялся, но быстро справился со смущением.
«Шаман, идем с нами, ковалям. Младшего брата зарезали. Михаил награду обещает тому, кто убийцу найдет. Мужики тебя решили позвать».
Шаман тяжело задумался, глядя поверх голов гостей. Слепой, хотя был циником, скептиком и материалистом, невольно поежился. Как-то тревожно он себя почувствовал в этом туманном месте, да еще рядом со странным болотным жителем. Было в шамане что-то по-настоящему необычное, даже по меркам зоны удивительное.
«Хабар украли, половину тому, кто найдет», — добавил пригоршня. «Хороший хабар».
«Что же?» — изрек шаман. «Ступайте, откуда пришли, той же дорогой. Да не оглядывайтесь, не то беда выйдет. Духи смотрят в спину, не сердите духов».
Сталкеры пошли обратно. Теперь первым оказался слепой. Он двигался вдоль вешек не так уверенно, как Никита, поэтому шаман успел их догнать и выбрался на берег болота почти одновременно с гостями. Великан прижимал к груди охапку вешек, на ходу выдергивал. Он бросил грязные палки на траву и перекинул из-за спины трехлинейку Мосина, обмотанную шерстяной тряпкой с грязной бахромой. Из тряпья выступали конец ствола и короткий трехгранный штык, ржавый и очень зловещий. Мрачно сопя, шаман оглядел провожатых. Слепой с любопытством наблюдал за ним. Таких колоритных обитателей зоны он прежде не встречал. Хозяин болота и вправду оказался ростом выше пригоршни, да и в плечах пошире. С головы до ног его окутывал плащ, живописно заляпанный грязью в самых неожиданных местах и разрисованный странными символами. Кое-где на балахон нашиты пробитые гильзы, косточки, перья, все перемазанное болотной тиной. На ногах здоровенные сапожищи. В тени под капюшоном прячется покрытое узорами лицо, то ли разрисованное, то ли в татуировках. А еще исполинскую фигуру украшали челюсти псевдогиганта, напяленные поверх капюшона на манер короны.
«Ты!»
Огромный грязный палец нацелился в лицо Никиты.
«Бензином воняешь! Это дрянь, дурно воняешь! Это не нужно, неправильно!»
«Так а чего, а как же?» – удивился сталкер. «Костер там разжечь, если сыро, так бензинчику плеснешь, бывает, или еще что!»
«Костер – это нужно, это правильно!» –
смилостивился шаман. «Живой огонь. Зона не для того мира, где бензин. Наг человек и босс, и глуп пред зоной. Но дан людям живой огонь. Он нам нужен, он правильный. Ты», — ручище указала на слепого. «А это слепой», — пояснил пригоршня. «Он тут недавно».
«Ты человек», — не слушая, продолжал рокотать болотный житель. «На компьютер глядишь часто. Это неправильно, это плохо. Ты человек, а не машина».
Слепой пожал плечами. «Ну да», — он поглядывал на монитор ПДА. Ждал, включит ли шаман свой, выйдя из болота. Нет, не включил.
«Идем, что ли?»
В присутствии болотного великана пригоршня оказался меньше, чем был на самом деле. «По дороге расскажу, как у ковале было».
«Огонь расскажет», — величественно откликнулся шаман. «Ты напутаешь, огонь не соврет. Он скажет верно, а не так, как ты увидел. Человек врет, сам себе врет больше, чем другому. Огонь все видит».
«Да как хочешь», — покладисто согласился Никита. «Огонь так огонь, кто б спорил».
«А я ж так не в жизнь».
Пока шли к лагерю ковалей, слепой украдкой разглядывал шамана. Тот шагал широко, держался чуть в стороне. А ПДА так и не включил, хотя слепой был уверен. Под грязной хламидой наверняка припрятан комп. Ишь, толкует о вреде техники, а Мосинка не брезгует. Пригоршня не мог молчать подолгу. Он то и дело принимался болтать. Но стоило шаману бросить в его сторону хмурый взгляд, сразу смолкал. Взгляд у шамана был тяжелый, гнетущий. И рисунки на физиономии, спрятанные в тени под капюшоном, выглядели пугающе. Казалось, будто по лицу пробегают волны, темные пятна сливаются в странные изменчивые узоры. Изредка шаман издавал глухие мрачные звуки, очень многозначительные, не похожие на членораздельную речь.